Всем привет! Вы слушаете подкаст «Халтуриатор», простите, «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
А я Саша Краснова, я главный редактор телеграм-канала «Манихак» и медиа-менеджер.
«Халтуриатором» я случайно назвал наш подкаст, потому что в этом сезоне, восьмом уже сезоне подкаста «Калькулятор», мы обсуждаем халтуру, то есть всяческую подработку и тысячу и один способ, как заработать денег, кроме вашей основной работы. Если вы не слышали предыдущие выпуски этого сезона, обязательно послушайте, там куча годноты, как нынче модно говорить, про то, например, как продавать вещи на сервисах объявлений. У «Калькулятора» в этом сезоне есть партнер «Альфа-Банк». В середине выпуска вы услышите результат нашего партнерства, специальную рубрику, в которой мы обсуждаем будущее. Ну, не просто будущее, а будущее финансов и денег. Ну, куда ж мы без этого в подкасте «Калькулятор». Сейчас, например, мы поговорим о том, как мы учим детей обращаться с деньгами сегодня и как мы будем это делать через 20-30 лет.
Сегодня мы поговорим про еще один интересный, но очень, мне кажется, сложный способ подработать — бэйбиситерство. Поймем, кому это подходит, вообще сколько нужно на это времени, какая нужна нервная система и стоит ли оно того.
Да, и вообще, какой опыт нужен, и какой пол нужен, если он важен, потому что про это тоже есть разные мнения. Ну, и, наверное, тут надо дать небольшой, так сказать, дисклеймер, что мы имеем в виду, потому что есть няни, есть бэбиситеры, часто это путают. В нашем представлении это примерно так, что няня — это full-time работа, постоянная, с одной и той же семьей, и часто там по 8 часов в день. Бэйбиситер — это с разными детьми, приходящий на несколько часов, без какого-то часто постоянного расписания, вот чисто перехватить, посидеть с детьми, пока какие-то дела или развлечения, может быть, у родителей. Была ли ты, Саша, когда-нибудь бэйбиситером?
Нет. Я была только матерью, ну, как бы сидела со своим ребенком. Более того, я даже как-то боялась оставлять своих детей с бэбиситерами. Да, один раз я уже дошла до ручки и решила, что все-таки надо вызвать бэбиситера. Вызвала, там была такая приятная девушка. Но утром она написала, что заболела и не придет.
Ты не воспользовалась ни разу услугами бэбиситера за сколько твоему сыну? 5?
4,5.
И няни у вас никогда не было?
Нет.
Боже мой, Саша.
Да. Один раз к нам... Ну, это как бы, наверное, не считается бэбиситером, потому что у моей подруги есть племянница Маша, и мы с ней подружились, и она вот, кстати, тоже жила какое-то время в Грузии. И она говорит, давай я приду, посижу с ребенком. Она работает бэбиситером, подрабатывает. Я соскучилась по детям, посижу с своим. Ну, я хорошо знала Машу, поэтому спокойно с ней оставила ребенка на час. Пошла гулять. Это весь мой опыт бэбиситерства.
Да, ну, может быть... По итогам наших сегодняшних разговоров ты более активно станешь пользоваться этими услугами, потому что как родителю тебе скажу, это очень, очень полезно и вообще помогает, потому что дает тебе возможность хоть на секундочку выпустить из рук этот спортивный снаряд.
Да я представляю.
И хоть как-то заняться собой. Что важно для ребенка, говорят нам наши психиатры, психологи и педиатры. Как говорится, сначала маску на себя, потом на ребенка. Да, я бэбиситером, ну, наверное, не был, ну, вот если там не считать каких-то приглядываний за всякими младшими братом или двоюродными сестрами, в какой-то степени это, наверное, бэбиситерство.
Только тебе, наверное, не платили, да?
Нет, мне не платили, хотя, может быть, и стоило бы. Вот, но как родитель я, конечно, довольно много пользуюсь. Ну, то есть, во-первых, у нас много лет была няня. То есть, вообще, первая няня у нашей дочки появилась, когда ей было месяцев 7, наверное. Вот здесь, в Риге сейчас, мы довольно много этими услугами пользуемся, и это просто по знакомым мы нашли. Молодые девушки, одна и другая, одна уже с нами не работает, она просто нашла постоянную работу, другая вот приходит. И это супер классно, потому что дочка Зоя воспринимает их, они молодые, им 20 там с чем-то лет, практически как подружек, и она прям ждет их и говорит, пожалуйста, давай их позовем в гости и так далее. Короче, это прям такая радость для всех, и, конечно, для нас родителей тоже. И, кстати, надо сказать, ни разу, вот развеивая твои, Саша, страхи, ни разу у меня не было чего-то, чтобы я пожалел об этом, да, чтобы какая-то случилась неприятность, или чтобы я как-то вдруг потерял доверие к человеку, или опасался, или еще что-то.
Ну, отлично, что у тебя есть опыт, ты тогда будешь экспертом-работодателем.
С пристрастием.
В этом подкасте, да. И И начнем мы с Марии Габисовой. Вы уже слышали это имя, оно вам знакомо. Это одна из продюсерок нашего подкаста. Она попробовала себя в бобиситтерстве и поняла, что это ей не подходит. Вот сейчас мы узнаем, что было не так. Привет, Маша.
Привет.
Привет, Маш. Ну, давай, опять же, с самого начала вообще, с чего все началось, как ты решила и как ты начала пробовать себя в качестве бобиситтера?
Вообще, я сижу с детьми с детства, и я тот человек, который торчал со всеми ребятами со своей улицы. И со мной оставляли постоянно своих детей, грустные-грустные мамы, когда им нужно было куда-то уйти. Я их спасала. И я люблю детей. Поэтому я подумала, что это будет хороший вариант для меня. И тут мне моя начальница, я работаю еще параллельно в редакции московского СМИ, сказала, ну, попросила меня посидеть со своим ребенком. Я согласилась.
Конечно, она же начальница.
Ну да, тут не особо есть варианты. Ну, своеобразный получился опыт. Во-первых, это ребенок человека, который за меня ответственен в том числе. Я постоянно волновалась за него. Во-вторых, у него было постоянно плохое настроение. Это был вот тот период, когда мальчик ходит очень грустный и злой. Ему 6 лет, и он в кризисе. Ребенок ничего не хотел. Не хотел есть, не хотел пить, не хотел, а он приболел, лекарства, естественно. Хотел собирать лего, смотреть видео на ютубе, которое ему не разрешала смотреть мама. И, если честно, мы договорились, что мы ей не расскажем. И, ну, в общем-то, все. Со мной разговаривать он тоже не очень хотел. А я, как человек без педагогического образования, который вообще не понимает, что с детьми делать в этом плане, когда они начинают шуметь, если это не мой брат, с которым я как бы с его рождения и знаю, как это все регулируется, очень сильно растерялась. И мне кажется, в этот момент только какие-то, не знаю, уловки психологические, которым учат людей специально, которые потом будут с детьми работать, смогут сработать, и все. Потому что я себя чувствовала абсолютно потеряно. Я была в ужасе в какой-то момент и думала, что я сойду с ума потихонечку.
То есть это фактически как бы единственная попытка? Или были еще какие-то?
Ну, я сидела с ним 3 дня, мне заплатили. И дома я тоже сидела с детьми, но это было довольно спокойно, если честно, потому что мы с ними до этого были знакомы, и у нас был непосредственно налажен контакт. Но это не то же самое, потому что бэбиситтер — это человек, который приходит к незнакомому ребенку и как бы проводит с ним время. И у них все нормально, как мне казалось. А тут как-то не вышло.
И после этого ты решила больше не экспериментировать, да?
Да, мне показалось, что мне не хватает опыта. Я преподавала в школе до этого около года, но там ребята постарше, 14, 13, 15, 16, ну, довольно взрослые. И с ними у меня как-то удавалось, мне как-то давалось найти общий язык. А тут ребенок младше, и есть ощущение, что бэбиситтеры нужны в основном им, но при этом взаимодействовать с ними гораздо сложнее. И ты постоянно боишься, что ты сделаешь что-то не так, он упадет, что-то сломает. И, в общем, у меня, как еще и у человека довольно тревожного, постоянно была паника какая-то.
Правильно понимаешь, что фактически получается, что со знакомыми детьми такой тревоги у тебя не было, потому что ты как-то знала, что от них ждать?
Во-первых, знала, что от них ждать. Во-вторых, они на меня реагировали же по-другому, не как на чужую теточку, которая пришла поговорить с ними, посидеть, пока мама ушла. И вообще, я скорее воспринималась как враг, который притащился зачем-то в дом великолепного маленького ангела, который сидит там обычно со своей прекрасной мамой. Мама ушла, я ее заменила, и, ну, у нас такие немножко враждебные отношения получились.
Чисто фрекенбок, в общем.
Да! А я не такая.
Да, мне кажется, тут еще проблема была в том, что у тебя был конфликт интересов, что ли, что родитель ребенка, с которым ты сидела, был твоим начальником. Это создавало дополнительный стресс. Может быть, для ребенка тоже. Ну, дети же такие эмпаты, они все чувствуют.
Да, согласна. Ну и как будто, если бы мы были еще на одинаковых ролях, ладно, а здесь прям начальник, и ты очень боишься налажать еще и на работе, и тут, и вообще все очень страшно становится.
Возвращаясь, так сказать, к главной задаче нашего разговора — подзаработать. Насколько тебя удовлетворило? То есть, допустим, если бы все было прекрасно, и ребенок был бы супер милый, и все были бы счастливы, готова была бы ты продолжать вот на тех условиях?
Я вот об этом подумала как раз вечером после первого дня и поняла, что я заработала в 2 раза больше, чем получаю за свои тексты. То есть за 6, что ли, часов мне заплатили, получается, 4000. И это, ну, много, потому что за 6 часов я напишу один текст, и мне за него заплатят 2500. Соответственно, как будто бы это выгоднее, чем быть журналистом в некоторых изданиях.
Ну, это да.
Можно даже без «как будто бы», Маш. Вполне, похоже, так оно и есть.
Ну, и когда ты работаешь над текстами и отдаешь туда душу, ты думаешь, ну, если вкладывать это все в детей и тратить энергию на детей, как будто бы в этом и смысла больше, и отдачу от них получаешь в то же время, потому что все равно это абсолютно милые создания, я их обожаю, и по своим братьям очень скучаю, и это такая еще замена моих детей другими детьми. И, ну, такой вселенский смысл есть. Еще и деньги платят. Очень приятно.
Если с точки зрения финансовой все это более чем привлекательно, не думала ли ты снова войти в эту воду и, может быть, как-то более осознанно, подготовленно? Или для тебя эта дверь закрыта навсегда теперь?
Ну, я всегда оставляю для себя возможность с одной точки зрения. С другой стороны, у меня ощущение, что это ниша не моя, и мне больше репетиторство подходит из нашего прошлого эпизода, например. А так, ну, попробовать можно. И за время подготовки к эпизоду я узнала, что есть всякие сервисы еще к тому же. И, может быть, через них. Я вот подумаю.
А мне вот тоже кажется, что когда у тебя какие-то такие самопальные договоренности, ну, то есть ты договариваешься с знакомыми, с начальниками, это все не так просто получается, и действительно лучше пользоваться сервисом, где все это организовано, где все четко прописано, у кого какие правила, какие обязанности, чтобы не было, ну, точнее, было по минимуму неловких ситуаций. И как раз про это мы хотим поговорить с нашим следующим гостем, который занимается бэбиситерством профессионально, можно сказать.
Ну вот, а теперь к нам присоединяется Виктория Зарубина. Виктория — опытный бэбиситер, давно этим занимается и настолько серьезно, что даже создала свой собственный проект boroutrofzoki.ru. И сейчас мы с Викой обсудим всю подноготную этой непростой работы. Вика, привет.
Здравствуйте.
Привет-привет.
Давай начнем просто с базовых тоже вопросов. Как давно ты этим занимаешься? И это твоя основная работа, я имею в виду бэбиситерство.
Я работаю бэбиситером уже больше 3 лет. И раньше это была моя подработка, помимо основного источника дохода. А потом уже это перешло в основной вид деятельности, в основной вид моего заработка.
И в процессе еще и ты еще и свой сервис запустила.
Да.
А какая была основная работа?
Я работала хостес в ресторане, встречала гостей, и, собственно говоря, там я и познакомилась со своей первой семьей. Они пригласили меня помогать им с малышкой.
Прямо в ресторане?
Да. Просто был вечер, пятница, полная посадка, освободился неожиданно столик, звонит мне семья, звонит мама и говорит: нужен столик на семью. Я говорю: вы не поверите, только что освободился. Она говорит: супер, отлично, идем. И буквально через 10 минут они зашли, и они были с малышкой, малышка там играла со своими игрушками, но, как все дети, она любила изучать все. И я тоже любила знакомиться со всеми детьми на работе. Я им предлагала меню посмотреть, посидеть на стуле, почувствовать себя взрослым, поработать, посмотреть, что там в планшете находится. Слава богу, что менеджер был не против, и меня, наоборот, поддерживали всячески. Поэтому мы весь вечер с этой малышкой ходили, встречали гостей. Потом, под конец вечера, уже управляющая ресторана подошла к этой семье и в шутку им предложила: не нужна ли вам няня? Ну, как бы, потому что у всех было понятие одно, что есть няня. С понятием бэбиситера познакомились относительно недавно. И это такая новая, на мой взгляд, профессия, новый виток. И, собственно говоря, она предложила: не нужна ли вам няня. Родители сказали: вы не поверите, пока мы шли сюда в ресторан, мы подумали о том, что нам нужна помощь с ребенком, потому что мы не успеваем совмещать работу и семью, и какие-то свои путешествия, и хочется иногда выбраться куда-то. Собственно говоря, так мы познакомились, обменялись контактами, и через неделю я пришла к этой семье, познакомилась с ними уже поближе, и с мамой, и с папой. Мы ознакомились с тем, что им необходимо. Для меня это было ново, потому что я этим не занималась. Но я из многодетной семьи, я старший ребенок, поэтому я прекрасно понимала, что нужно делать, как играть с ребенком.
Поэтому ты уже была опытной на самом деле.
Да, на самом деле это играет очень большую роль, когда новые ребята приходят в профессию бэбиситера, когда у тебя есть опыт взаимодействия с детьми разного возраста. Если это были братья и сестры, это, конечно, вообще замечательно, это шикарно, это будет огромным плюсом. Собственно говоря, так и началось. Я работала в ресторане в свои выходные, приходила к малышке, проводила с ней время. Это начиналось буквально, по-моему, с 3-4 часов, и я еще не знала, что это может стать, перерасти во что-то большее, и что моя, наверное, некоторая привязанность и любовь к детям, которая, в принципе, очевидно, что возникает по прошествии времени, тоже мне сыграет и хорошую роль, и злую шутку со мной одновременно.
Понятно. Просто любопытно, на тот момент эта мотивация была просто любопытно, интересно, любишь детей или деньги все-таки в первую очередь?
Это было любопытно в первую очередь, потому что я не знала о том, что... Для меня это было так, ты просто играешь с ребенком, и тебе еще и за это платят деньги.
Мечта, а не работа, казалось бы.
Играешь на площадке, в мячике, катаешься на качелях, ходишь в парке, сопровождаешь ребенка на какие-то там занятия, секции, кружки, и тебе за это платят. И это было интересно проводить время с ребенком, потому что для меня это было как такое второе дыхание после моей работы в ресторане непосредственно, потому что там у тебя большой поток, там замкнутое пространство, ты просто сидишь или стоишь на месте, встречаешь гостей, подаешь меню. А здесь у тебя идет непосредственно общение с человеком, хоть и с маленьким, но при этом я поняла, что маленькие дети очень-очень многому могут нас, взрослых, научить.
А как ты думаешь, какие вообще нужны качества, помимо опыта с детьми, чтобы быть успешным бэбиситером? Потому что перед тобой мы разговаривали с нашей коллегой Машей, и у нее тоже есть младшие братья, она обожает детей, но вот у нее не очень сложилось с этим занятием.
На самом деле, я когда девочек даже собеседовала в проект свой, искала, подбирала, у меня был основной, наверное, критерий, как вообще везде, во всем, это любовь к тому, что ты делаешь. Непосредственно любовь к детям, желание учиться чему-то новому и развиваться, и стопроцентная вовлеченность в жизнь, получается, другого человека, в жизнь ребенка. Потому что если родители приглашают бэбиситера или няню, у них нет возможности проводить время с ребенком. А ребенку, особенно в маленьком возрасте, крайне необходимо, чтобы им интересовались и чтобы его увлечения ставили, скажем так, на первое место, что ли. Это самое главное. Поэтому, когда ты приходишь к ребенку, ты должен быть максимально открытым и любить его, и показать ему это. Очень многие стесняются, очень многие скованы. Даже иногда, крайне редко, но такое тоже случалось, что опыт со своими братишками и сестренками, он играл тоже злую шутку. Не получалось. Потому что ты привык к своим, что можно, не знаю, с ними взаимодействовать как-то какими-то теми моделями поведения, которые они привыкли считывать в семье. Здесь еще важно, чтобы бэбиситер именно находился в позиции взрослого. Очень часто приходят девочки, и ты с ними общаешься и понимаешь, они находятся в позиции ребенка, и они не готовы брать ответственность на себя. А если они не готовы взять ответственность за самого себя, то тогда и за ребенка тем более не смогут ее, скажем так, взять. Нужно быть ребенком с ребенком, но при этом быть взрослым и брать ответственность, и направлять ребенка.
Музыка на фоне вообще заиграла не просто так. Время для партнерской рубрики, которую мы делаем вместе с Альфа-банком. Здесь мы разбираемся, ну или, по крайней мере, стараемся разобраться, каким будет будущее финансов. Я вот помню, что мне в детстве давали деньги на всякие карманные расходы, ну, в первую очередь, конечно, на булочку в буфете школьном. Ну а сейчас многие родители выделяют детям сумму и предлагают распоряжаться ей по своему усмотрению. И таким образом учат самостоятельно обращаться с деньгами. Обычно это происходит, когда ребенку исполняется примерно, ну, лет 7. Ну а чтобы узнать, что будет с карманными деньгами в будущем, мы обратились к эксперту.
Всем привет, меня зовут Анна Деньгина, я соосновательница Национального центра финансовой грамотности и автор проекта «Деньгинс» для детей и родителей. Занимаюсь финансовой грамотностью уже 20 лет, последние годы занимаюсь детской финансовой педагогикой, и сегодня мы как раз поговорим о детях. Итак, сегодня родители действительно в большинстве случаев начинают задумываться вообще о том, когда начинать разговаривать с детьми о деньгах ближе к школе, ну то есть это 6, 7, 8 лет. А что касается будущего, мне, конечно, как кажется, что большее количество людей, взрослых, да, начнут погружать своих детей в мир, в осознанный мир потребительского поведения в более раннем возрасте. И, в принципе, вся среда и то, как развиваются сейчас наши дети, наверное, говорит о том, что это действительно будет происходить. По крайней мере, я наблюдаю этой картины все больше и больше. Ну, дальше мы, конечно, можем предположить, что что-то, может быть, изменится еще в голове человека, и дети будут в более раннем возрасте быстрее учиться считать, быстрее учиться соображать и быстрее принимать какие-то свои финансовые решения, но это так, на уровне гипотезы. Что касается банковского мира, что касается банкинга, то сейчас мы знаем, банковские карты можно открывать детям уже с 6 лет, и с точки зрения практического опыта, на самом деле лучший возраст, когда ребенок начинает пользоваться карточкой, это 8-9 лет, опять же, да, когда он уже когнитивно более готов к этому. И вот в будущем, мне кажется, если в банковском мире появятся такие инструменты, которые в более легкой и свободной форме могут вовлекать детей в платежные средства, в совершение платежей, вот здесь вот, может быть, этот возраст и снизится. То есть если сейчас физически можно открыть банковскую карту с 6, но ребенок функционально еще не совсем до этого дорос, то если появятся такие инструменты, которые будут более адаптированы под там, 5-6-летних детей, то это действительно может быть таким переворотом в банковском мире.
На 100% знать, что будет через 20 или 30 лет с карманными деньгами, мы, конечно, не можем. Зато мы можем смотреть и изучать, как наши дети распоряжаются своими финансами уже сейчас. Классный инструмент для этого – детская карта Альфа-банка с вечным бесплатным обслуживанием.
С ней выделять карманные деньги очень просто, а присматривать за балансом и тратами ребенка родители могут прямо у себя в приложении. Сам ребенок получает кэшбэк 5% на самую популярную детскую категорию. Внезапно это кафе, рестораны и фастфуд. А плюс 1% на все остальные покупки.
И еще одна крутая фича. Дети могут сами дополнить дизайн своей карты. В комплекте идет несколько стильных стикеров. Ребенок может выбрать любые и наклеить их на карту так, как ему захочется.
Да, стикеры — это двигатель покупок моих, по крайней мере. Что нужно сделать, чтобы оформить детскую карту, вы, наверное, уже догадались. Нужно перейти по ссылке в описании этого эпизода. А еще мы вместе с Альфа-банком проводим конкурс. Вы сможете поучаствовать в нем и выиграть 15 тысяч рублей. На дороге не валяются, между прочим. Не бонусов, а реальных рублей, которые можно будет сразу потратить, без всяких подвохов и нюансов. Единственное, деньги вы сможете получить только на Альфа-карту, но если у вас ее нет, можно будет быстро оформить.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, напишите нам на почту podcast@technikarechi.studio или в телеграм-аккаунт «Техника речи» и ответьте на вопрос, какую новую услугу должен представить банк будущего, ну или какой новой фичой должен обладать его сервис. В конце сезона мы вместе с Альфа-банком выберем самую классную идею и зачислим ее автору 15 тысяч рублей. Ну а ссылки на почту и телеграм-аккаунт есть в описании эпизода. В голову сразу приходит, что бэбиситерка — это всегда девушка, например, что это работа для девочек. Можешь что-то по этому поводу сказать?
Я работала в проекте, и там был опыт того, что приходили мальчики-бэбиситеры. Мальчишки тоже очень классно справляются с этими задачами. Они очень классно проводят время непосредственно с мальчиками, потому что мальчику нужен как бы старший брат, и все они хотят там в самолетики играть, строить что-то. Но есть настороженность со стороны родителей. Не все готовы доверить своего ребенка мальчику-бэбиситеру. Был опыт, были классные парни, наверное, 4 мальчика пришли в проект, все они были очень-очень классные, суперкрутые, контактные, с детьми вообще очень быстро находили общий язык, родители были тоже в восторге, но эти родители решились через страх свой, пригласили мальчика-бэбиситера, и потом были очень этому рады, и потом приглашали только этих мальчиков. Но другие родители боятся, и все-таки больше доверия вызывают девочки. Одна мама написала, что она не может доверить своего ребенка мальчику, потому что боится, что может мальчик там что-то сделать с ее ребенком, куда-то там, что они менее ответственны. Менее ответственны и менее, наверное, эмоционально вовлеченные в процесс взаимодействия с ребенком. Хотя я утверждала всегда, что это ошибочное мнение, что чаще всего бывает наоборот. Если мальчик приходит в эту профессию, он приходит не просто так. Он уже любит детей.
Второй очень частый стереотип, что это обязательно, ну, чуть ли не тинейджеры. Ну, в общем, студенты, молодые люди, молодые девушки и только так.
В 90% случаев, да, Подростки даже не так часто, скорее студенты первого-второго курса университета. Это для них хорошая подработка, и они считают, что у них есть силы на это, плюс у них есть какой-то такой энтузиазм и энергия, и желание что-то делать и двигаться, однако они очень быстро могут выгореть. В этом, наверное, проблема. Так в основном это молодые ребята. Родители тоже иногда переживают из-за возраста, но со временем все легче и проще к этому относиться. Найти бэбиситера в возрасте 20-25+, крайне сложно. У девушек в возрасте 25 лет чаще всего уже есть семья, есть молодой человек, есть свои дети, есть постоянная работа, есть свои какие-то обязательства. Это не совсем удобно для родителей, потому что у родителей, которые приглашают бэбиситера, у них совершенно другой запрос. Кому-то нужно молниеносно, чтобы кто-то через час приехал, а девушка в 25, у нее тоже есть также личные границы, и она говорит: «Я не могу, я не готова». А студенты соглашаются, да, конечно, хорошо, потому что им нужно заработать.
А наоборот, вот, может быть, кто-то более опытный и возрастной, там, не знаю, в районе 40, когда уже дети свои выросли, может быть, нет какой-то фулл-тайм работы, и вот есть свободное время и любовь к детям. Но при этом не готова становиться няней вот так, чтобы делать это своей профессией, грубо говоря. Такое ты встречала?
Нет. Женщины после 40, они чаще всего идут непосредственно работать няней. Няней на частичную занятость, возможно, на полную занятость, няня выходного дня, но бэбиситер нет. Просто бэбиситер — это действительно, когда сегодня, здесь и сейчас маме нужна помощь. Заболел ребенок, нужно сходить на маникюр, хочется вечером провести время с мужем, сходить в кино, встретиться с подругой, пойти на шопинг. Это здесь и сейчас. Ты здесь и сейчас понимаешь, что тебе нужна помощь, ты пишешь и говоришь: «Ребят, сегодня». Или, допустим, запланирован поход в театр и говоришь: «Мне нужно там в субботу, чтобы пришел бэбиситер». Да, хорошо, мы для вас подберем человека. Все. Няня — это уже обговаривается график, определенные часы, даже 2-3 постоянных дня в неделю. Это больше про няню на частичную занятость. Когда я даже думала по поводу своего проекта, я работала в семье, и они мне сказали, что это как Uber.
Классное
это
сравнение.
Это как такси.
Да.
Хорошее сравнение.
Тебе нужно здесь и сейчас такси, ты раз заказал, поехал. Вот он приехал, взял заказ. Точно так же и здесь.
Ну, то есть, в общем, получается, что про девочек и про студентов это не стереотип, это все правда, и совершенно все так и есть. Ну и последнее, как раз то, о чем ты уже упомянула, про опыт со своими детьми и младшими братьями и сестрами. Опять же, насколько это, как тебе кажется, must-have или бывают, ну, хотя бы исключения?
Исключения, мне кажется, везде бывают. Никогда предугадать ничего невозможно. Здесь зависит от того, в какой семье рос ребенок старший, скажем так. Если там имеет место быть какой-то шантаж со стороны родителей, что ты должен сделать это, и тогда я тебе дам условно там конфетку, то также эту же модель поведения перенимают автоматически все дети. Но если там адекватные родители, условно, которые не будут заставлять ребенка делать то, что ему не нравится, не будут навязывать свое мнение и как он должен поступать и вести себя в той или иной ситуации, в этом случае, да, этот кандидат, старший ребенок или средний ребенок, ребенок из многодетной семьи будет идеальным кандидатом, на мой взгляд, для работы бэбиситером.
Собственно, вот как определиться с ценой на свою работу и какие сейчас расценки? И вообще от чего они зависят? От опыта или от города или от чего-то еще?
Очень много факторов, которые влияют на стоимость одного часа бэбиситера. Есть те, кто готов работать и за 150 рублей в час. Это в каких-то более маленьких городах. То есть город, место, твое местонахождение имеет огромную роль, потому что в Москве работать за 150 рублей в час — это очень дешево. И здесь начинаются расценки, по крайней мере, в проектах, от 350 рублей. Если мы говорим про то, что девочки выходят и работают сами на себя, но здесь есть тоже определенные риски, 250-300 минимум для того, чтобы ты пошла и начала, набралась опыта. Потому что все равно начинаешь ты с чего-то, а потом уже нарабатываешь клиентскую базу, нарабатываешь какие-то тоже знания, у тебя появляются опыт работы, опыт взаимодействия, ты начинаешь по-другому считывать детей. Именно ты как приходишь, я даже приходила, мне говорили, что я как сканер. Раз, считала ребенка и понимаю, что ему здесь и сейчас необходимо. И за первые 5 минут понимаю, как мне с ним дальше выстраивать взаимодействие. На ставку влияет местоположение, влияет ситуация в стране, потому что мы тоже в проекте и в моем, и у моей знакомой тоже с ней созванивались, обсуждали, когда год назад начались разного рода события, мы с ней тоже стали думать, какую же ставку определять, потому что кому-то это дорого стало, для кого-то по карману это не ударило. Опыт работы. Также для многих родителей имеет место быть наличие высшего образования. Для кого-то это просто должна быть корочка о том, что вот я закончил вуз. Для кого-то это должно быть именно педагогическое или медицинское или психологическое. То есть психологи, врачи, педагоги, они, пожалуйста, приветствуются. Для кого-то важен также опыт. Опять-таки, наблюдая в чатах, какие есть заявки поступают от родителей, иногда там просто такой абсурд встречается, что вот недавно, как раз вчера, сидела и посмотрела я, значит, нужна няня на 5-2, 10-часовой рабочий день, 2 ребенка. При этом еще во время, пока с детьми занимается педагог, няня должна непосредственно идти и там по дому помогать маме. Убрать, приготовить, постирать, погладить. И за все за это мама предлагает 30 тысяч рублей. Я когда увидела, мне вот вроде бы и смешно, и плакать хочется, потому что это настолько обесценивание труда другого человека. И чаще всего в семьях, когда работаешь бэбиситером или там на какую-то более полную частичную занятость уходишь, всегда есть переработки. Это тоже важно обговаривать. Также, наверное, со стороны бэбиситера, если мы опять говорим про ставку, это все-таки еще и знание бэбиситера о возрастных особенностях детей, психология детей, какие книги он читал, что он может предложить. Есть разные методики воспитания. Когда-то, наверное, 2 года назад был просто какой-то бум, и приходил запрос от мам, чтобы обязательно бэбиситер был ознакомлен с методикой Монтессори, что только эта методика необходима. И мне тоже присылает девочка, менеджер говорит, ты знакома с этой методикой? На что я ей говорю, знаешь, я с ней не знакома, я не проходила никакие курсы, хотя они есть книги, есть курсы, можно пройти обучение, получить сертификат. Я не проходила никакое обучение, но, прочитав про эту методику, я прекрасно понимаю, что я, скажем так, с ней условно знакома. Но это чаще всего при работе с детьми выступает такой некоторый симбиоз. Нельзя быть четко Монтессори, нельзя четко работать, типа там Кузнецов, по-моему, есть еще кто-то. У всех разные запросы. Здесь еще важно отталкиваться от ребенка.
Имеет ли смысл как-то демпинговать вначале, чтобы набрать, там, не знаю, клиентскую базу, грубо говоря?
Чаще всего ребята начинают с низкой ставки, чтобы привлечь тоже, чтобы как раз-таки наработать опыт, наработать себе клиентскую базу, набрать семей несколько и получить первые отзывы о работе. Дальше идет уже повышение ставки. Когда у тебя есть отзывы на твою работу, когда у тебя есть рекомендации от семей, с которыми ты работала, когда у тебя есть опыт взаимодействия с детьми и опыт взаимодействия с родителями, что тоже немаловажно, потому что это такая работа сложная, скажем так. Несмотря на то, что на первый взгляд, казалось бы, все просто, а потом там такие подводные камни всплывают. Поэтому сначала девочки ставят минимальную стоимость, ставку. Но каждый для себя определяет этот минимум. Для кого-то это 300 рублей в час, для кого-то 400 рублей в час минимум. Дальше ставка может повышаться. Для кого-то это просто космические какие-то ставки, для кого-то нет, обычные. Можно поднимать и до 1000 рублей в час, и до 2000 в час.
Вот я как раз хотел спросить, вот что-нибудь максимум, который ты встречал в своей
максимум
жизни?
Максимум — это я слышала от девочки, была подписана на нее в Инстаграм.
Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской в Российской Федерации.
И запрещена.
Сейчас она перестала работать бэбиситером. Она работала, единственное, что она работала за границей, работала на Бали, и у нее была ставка там то ли 1500, то ли 2000 рублей в час. Я тогда удивилась, что бэбиситер может только зарабатывать. Но опять-таки здесь играет тоже роль местоположения и наличие квалифицированных кадров в том или ином месте.
Ну да, на Бали, наверное, большой дефицит русскоязычных бэбиситеров. Да. А вот хорошо, а в Москве, в Питере, может быть?
800-900 рублей в час встречала. Это если один ребенок. Тут еще играет роль, сколько детей. Если это один ребенок, то одна ставка. Если 2 ребенка, то выше, соответственно, процентов на 20-30.
Ну, я, кстати, скажу, что вот в Риге, где я сейчас и где, как я говорил в начале, периодически мы пользуемся тоже услугами бэбиситера, стандартная ставка 7 евро в час. Это по нынешнему курсу примерно 550, да, рублей. Вот, а за двоих, вот мы иногда кооперируемся с нашей подругой, мы платим, ну, в смысле, 2 детей собираем и зовем бэбиситера. Мы договорились на 10 евро в час, то есть это 800 рублей в час. При том, что уровень цен в Риге, ну, в общем, сравним с московским, там где-то чуть больше, чуть меньше, ну, то есть какой-то радикальной разницы нету, но... И это какая? Это достаточно базовая какая-то история, ну, то есть минимальная ставка, насколько мне, вообще 5 евро в час, но... По-моему, бэбиситера за такие деньги не найти. Ну, в общем, да, разброс приличный, конечно.
Мне кажется, тут реально зависит от того, как ты договоришься. Вопрос у меня еще такой. Какие вещи нужно обговорить и договориться сразу на берегу? Вот ты сказала, что про переработки нужно договориться. Я иногда в сервисах объявлений по поиску бэбиситеров видела условия, что такси после 10 вечера оплачивается отдельно. Вот что еще есть такое, что нужно учесть?
Когда ты работаешь бэбиситером, ты работаешь и с детьми, и с родителями. И сначала кажется, что с ребенком будет сложнее выстроить взаимоотношения, потому что он ребенок, а с родителями будет намного проще обо всем договориться. А потом, с течением времени, ты понимаешь, что наоборот, с ребенком уже контакт найти легче и договориться. А вот с родителями иногда сложно, потому что у родителей тоже возникает такое, что ну у нас же с тобой хорошие взаимоотношения, ну ты можешь пойти мне навстречу? И идет как раз нарушение личных границ, как только можно и нельзя. Я видела у многих девочек, что они прописывают условно какой-то такой договор или контракт, соглашение заключают. И там прописано, что входит в обязанности и что входит, допустим, как доп-плата. Оплата такси каждый бэбиситер устанавливает себе по-разному. Это могут быть ранние утренние часы, и бэбиситер тоже говорит, что вы оплачиваете тогда мне такси до моей работы, потому что в столь ранний час я не готова там приезжать. Родители соглашаются или нет? И в позднее время тоже соответственно. Переработки, конечно же, сразу же необходимо уточнить по поводу различных сопровождений. На каком транспорте добираться куда и оплата проезда соответственно. Если это автобус или маршрутка или метро, это один вариант. Если родители против, у меня просто была семья, которая была категорически против общественного транспорта, и они не хотели, чтобы я с ребенком передвигалась там на автобусе или на метро. И у них было так. Заранее я должна написать маме или папе о том, что мы планируем поехать, допустим, в развлекательный центр или в детскую комнату, потому что ребенок захотел, родители были не против. И в этом случае я пишу им заранее, они заказывают такси, и мы едем. Какие-то походы с ребенком совместные, те же океанариумы, аквапарки, музеи, выставки, кинотеатры, секции, кружки, все, куда мне нужно сопроводить ребенка, билет покупается и на ребенка, и на меня. Еда, если это полный рабочий день, и если мы куда-то выходим, соответственно, тоже. Каждый бэбиситер делает, как ему удобно. Кто-то берет еду с собой, а у кого-то тоже есть, проговорили это в самом начале, проговорили о том, что еду тоже там условно бэбиситеру предоставляет семья. Это все индивидуально. Потом уже в ходе работы, взаимодействия с семьей, ты понимаешь, какой точечный запрос у семьи, и уже можешь дальше обсудить какие-то детали, которые еще могут там возникать, какие-то нюансы.
Мы начали еще говорить про какую-то подготовку, да? Закинули вопрос, но не обсудили. Действительно, книги, курсы, обучение или младшего брата-сестренки достаточно, чтобы начать, по крайней мере?
Чтобы начать, достаточно просто любить детей. Даже не обязательно наличие братьев и сестер. Потом уже в ходе взаимодействия с ребенком ты понимаешь, каких знаний тебе недостаточно. Что ты не можешь решить, допустим, какой-то конфликт с ребенком возникший, или не можешь правильно повести себя в той или иной ситуации. Не знаешь, как взаимодействовать с родителем. Как объяснить родителю, что ребенок гулял на площадке условно и там упал. Как об этом сказать? Возникает сразу же страх, что все, боже мой, меня там сейчас и отругают, и больше я там работать не буду, мне такой отзыв напишут и так далее и тому подобное. Достаточно просто любви к детям и желания изучать что-либо. Дальше уже ты начинаешь понимать, тебе не хватает возрастные особенности. Угу. Возраст ребенка такой-то, что он любит в это время делать, какой у него режим дня, это тоже очень важно, какие у него есть предпочтения, чем он занимался до встречи со мной, условно, как родители с ним проводили время. И исходя из этого, ты получаешь такую, проводишь анализ всего этого и пытаешься составить график, подходящий тоже под ребенка. Есть методики, различные курсы и с психологами, и без них на сопровождении. Там обучают очень многим, наверное, вещам. Единственное, что не всегда они тебе нужны в работе, потому что каждый ребенок индивидуален и необходим индивидуальный подход. А что такое курсы? Курсы — это вот раз, вот тебе шаблон, все, вот ребенок сделал так, ты должен сделать так, но это не всегда сработает. Я честно могу сказать, что я не проходила никакие курсы. Я по минимуму, наверное, читала какую-то литературу, но именно при работе с детьми для меня это никаким, не знаю, минусом или фактором каким-то недобрым не было.
Ты много говорил про то, про что надо договариваться, а какие, наоборот, может быть, красные флажки, грубо говоря, когда ты общаешься с родителями или там на стадии первые знакомства или после первых там разов, когда ты понимаешь, что, пожалуй, лучше с ними дела не иметь, потому что проблем будет больше, чем работы, грубо говоря.
Чаще всего это считывается в первые, наверное, на первом знакомстве. На втором ты уже просто ищешь условное подтверждение. Потому что для меня очень важно, когда я прихожу знакомиться с семьей, я сразу обговариваю с родителями. Приглашайте бэбиситера, заложите какое-то энное количество времени на то, чтобы пообщаться с человеком. Потому что родителю важно понять, что это за человек пришел в семью, кого он пускает к себе в дом. И бэбиситеру важно понять, в какую семью он пришел, какие здесь есть табу, запреты и так далее. Поэтому я на первой встрече со всеми родителями обсуждаю, что ребенку можно, что нельзя, как они относятся к чему-то. И у меня есть просто мой какой-то подход к взаимодействию с ребенком. И если я при общении с родителем на первой встрече понимаю, что мой подход, он совсем другой, скажем так, он не через жесткость, а он через умение договориться каким-то образом с ребенком, а у родителя, наоборот, какой-то, не знаю, есть какие-то четкие запреты, я не очень люблю это. Если мне, я понимаю, что мне это не подходит, я не смогу быть жестким бэбиситером с ребенком. Я не смогу быть злым полицейским, то я тогда говорю, извините, мне не подходит. Такой вариант.
Роль Фрекенбок не для тебя, в общем. Уже не раз помянутая тут. Да, ну вот смотри, это как бы разница, это понятно, да, разница какого-то, да, там, взгляда и подхода. А есть, говорю, какие-то, может быть, странные комментарии про деньги? Типа, мы вам заплатим, но потом.
Чаще всего на берегу договариваемся, когда, что оплата сразу по факту. То есть, когда ты работаешь бэбиситером, это так, ты пришел, отработал, получил, ушел. Все. Если есть какие-то потом задержки, то это тоже таким звоночком является, но у меня не было таких проблем, чтобы мне кто-то
ну да, ну или какие-нибудь там, не знаю, супертревожные родители. Пожалуйста, присылайте мне фотографию каждые 10 минут.
Я тоже девочкам в своем проекте говорю, что это абсолютно нормально, потому что мама переживает. И в зависимости еще от возраста, там тоже могут быть свои разные подводные камни. Там и послеродовая депрессия, я тоже с этим сталкивалась, знаю, что это. И когда у мамы потом иногда возникает ревность, потому что мама испытывает чувство вины, что она там перед с ребенком мало времени проводит, а кто-то, какая-то другая тетя вот с ним здесь, и как будто бы эта другая тетя заменяет ребенку маму, и тогда там тоже начинаются и звонки, и смски, и начинается какое-то раздражение. Я просто с пониманием подхожу к этому ко всему. Есть еще у мамы свои какие-то внешние факторы, которые на нее влияют. И она может быть раздражительной, агрессивный и так далее, и какой-то очень такой неспокойный. Это все передается ребенку. Я стараюсь в этот момент, если, допустим, мама не совсем спокойна, я стараюсь вроде как и ребенку дать это спокойствие, потому что я как взрослая понимаю, что здесь сейчас происходит, и что самое главное сейчас всех их успокоить, успокоить эту панику. И стараюсь дать это спокойствие маме. Если она просит фотографии, видео, пожалуйста, без проблем. Я даже в правилах проекта указала, что необходимо отправлять фото или видео, какие-то материалы маме и писать о том, как проходит день. Потому что маме это важно, когда она еще расстается со своим ребенком, потому что у них такая очень тесная связь, и нельзя не уважать ее. Я даже девочкам говорю, что мы еще с ними не знакомы ни с кем, мы еще только идем к ним первый раз, но мы сразу же заведомо их любим, их уважаем и очень так бережно к ним относимся, потому что это такой симбиоз мамы и ребенка. Важно это учитывать и понимать. Кто-то из родителей потом по общению с ним понимает, что условно то, что ребенок упал на площадке, у него какой-то маленький синяк, ему там, да, упал на площадке, а все окей, все понятно. А кому-то важно понять, как именно ребенок упал, с горки, или это качель, или это ступеньки, а под каким углом он падал, а головой вниз, или ногами, или куда. То есть все тоже очень индивидуально. Поэтому кто-то, да, устраивает прям допрос.
А, наверное, главный вопрос после всего, что мы услышали, как совмещать это прекрасное занятие с основной работой? То есть какие выстраивать границы, на что закладываться, чтобы не было конфликта интересов? Или, может быть, с учебой, потому что ты говоришь, что все-таки это занятие больше для совсем юных людей.
Если мы говорим про сразу же про совмещение и основной работы, и подработки, это происходит так, что изначально бэбиситер, если это студент, у студента есть четкое расписание пар, и есть четкое понимание условно, какими парами он может пожертвовать, а какие абсолютно точно должны вот быть в его расписании, что он их не может пропустить. В таком случае бэбиситер сразу пишет семье. Допустим, я могу в такие-то дни, в такое-то время, допустим, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, а суббота и воскресенье, пожалуйста, в любое время. Родитель смотрит и понимает, подходит ему или нет. У родителей тоже разные запросы. У кого-то гибкий график, у кого-то нужно четко по часам, чтобы это было утро 3 раза в неделю, допустим. Или что вот нужно там запись на маникюр в такое-то время, если мы говорим про бэбиситеров. И тогда уже просто мама ищет того человека, кто действительно в это время, в этот день сможет ей помочь. Иногда бывает так, что там есть какие-то резко поменявшиеся планы у родителей или у ребенка, у бабиситера. Ребенок заболел, и, соответственно, у родителей все везде начинает рушиться, и нужна срочно помощь. И здесь уже тоже зависит от бабиситера, готов он под это подстроиться или нет. У меня просто еще им, как пока я работала в ресторане, была возможность, допустим, поменяться сменами, договориться с моей напарницей. Здесь все зависит от родителей, какие у них требования, зависит от бабиситера, какие у него возможности.
Понятно. Спасибо тебе большое, Вик. Очень ты нам все подробно разложила. Надеюсь, что и нашим слушателям тоже.
Спасибо. Была очень рада быть гостем.
Ну что, Саша, теперь ты будешь звать себе бабиситера или нет?
Ну, возможно. Мне до сих пор как-то тревожно. Но я вот тревожная мать, не могу ничего с этим поделать.
Ну, я тебе могу так предложить. Позови пару раз и посиди вместе с ними, чтобы увидеть, что все окей.
Ну, может быть. А ты вот не надумал подрабатывать бабиситером? Ты так активно спрашивал про мальчиков-бабиситеров.
Да, ну нет, я все жду какого-то гендерного равенства, но и какого-то возрастного равенства, но, и, видимо, пока не в бэбиситерстве, пока этому не грозит. Ты знаешь, кстати, между прочим, я недавно им был, ты удивишься, причем практически в принудительном порядке, потому что здесь же в Риге у наших друзей полгода назад родился малыш, и, в общем, им довольно непросто, они в новом месте, это их первый ребенок, и, ну, в общем, куча сложностей добавляется, еще добавился еще и, собственно, и младенец, вот, и я с ними регулярно общался и видел, что, в общем, ну, им прям уже совсем как-то уже тяжело, и они совсем не, у них нет никакого свободного времени и так далее. Вот, и я практически им сказал, значит так, я вот приду в такой-то день, я посижу с малышом, а вы пойдите куда-нибудь. И прекрасно, часа три я сидел с 5-месячным младенцем, это было классно, и они были страшно благодарны, и, в общем, я видел какое-то, ну, что это реально помогло. Потому что мне кажется, что все-таки в этом, это, наверное, главная ценность, да, бэбиситера, даже не в том, что там ты занят или еще что-то, а что ты, особенно когда еще малыш маленький, что ты можешь хоть пару-тройку часов уделить себе или друг другу, в смысле мужу, родителям, да, и мужу с женой, что очень-очень, мне кажется, важно для какого-то спокойствия и мира в семье и качества,
да,
жизни.
Да, кстати,
вообще.
Лев, ты не хочешь поехать в Тбилиси снова и побыть бэбиситером? У меня очень интересный ребенок, вы с ним лего будете строить. В полицию,
да,
поиграйте.
Но я тебе могу сказать, что грузинские няни, Саша, одни из лучших,
я знаю,
в мире
правда.
Просто нянь. Они просто, сколько я их знаю, они великие, великие просто. А у тебя такая возможность.
Ну, вообще, мой ребенок уже в садик ходит, но как это бывает с садиком, он 2 недели ходит, 2 недели болеет.
Ну, а я что, мне тут нечего про себя добавить, потому что я как пользовался, так и пользуюсь, так и буду пользоваться. Вот, сам, наверное, не знаю, прям в качестве работы, конечно, вряд ли, но в таком режиме дружеском с удовольствием как-нибудь еще повторю этот опыт. Вы слушали подкаст студии «Техника речи» «Калькулятор». Мы его ведущие Лев Пархоменко и Саша Краснова.
А вы, пожалуйста, не забудьте рассказать о новом сезоне нашего подкаста друзьям. Мне кажется, у нас сейчас такой сезон, который полезен вообще, ну, может быть, не всем, но очень многим, потому что денег не хватает, и, может быть, кого-то, кроме вас, этот подкаст вдохновит найти себе подработку или халтуру, как любит говорить Лев. Если вы тот самый друг, которому переслали этот эпизод, пожалуйста, не забудьте подписаться на нас, поставить сердечко или звездочку и написать отзыв.
Напомним, что партнер калькулятора в этом сезоне – Альфа-банк. И, конечно, напомним, что по ссылке в описании вас ждет детская карта с бесплатным обслуживанием, кэшбэком и классными стикерами. А еще обязательно пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio, а также в телеграм-аккаунт «Техника речи» в комментарии. Предлагайте темы для эпизодов. Кстати, должен сказать, уже нам предлагают довольно активно, за что вам большое спасибо, дорогие слушатели. Мы очень подробно это все изучаем, размышляем над тем, как бы нам это использовать в наших следующих эпизодах. Ну а если вы вдруг хотите стать партнером нашего подкаста и купить рекламу в калькуляторе или в другом подкасте студии «Техника речи», напишите в телеграм нашему сейлс-менеджеру Алсу. Все контакты вы найдете в описании эпизода.
А над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бродникова, монтажер Сергей Скурто и композитор Виктор Давыдов. До скорых встреч!
Пока-пока!